тему.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 8 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Вот коротко главные темы выпуска. Белорусы пронесли российский флаг на открытии Паралимпиады. Дональд Трамп пообещал наладить очень-очень хорошие отношения с Владимиром Путиным. Американские СМИ узнали новые подробности соглашения России, с Россией по Сирии. Прожиточный минимум в России поднимают до 9956 рублей. Пострадавшие от наводнения в Приморье жалуются на отсутствие воды, света и продуктов. В Узбекистане назначают исполняющего обязанности президента. На Украине завтра называют город, который примет Евровидение 2017 года. В Москве следователи приходят с обысками в квартиру рэпера Птахи. И Apple представляет iPhone 7 и 7 Plus.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Церемония открытия Паралимпиады прошла 7 сентября на стадионе Маракана в Рио. Белорусская делегация вышла на стадион с двумя флагами. Был свой, белорусский флаг и российский флаг. Примерно через четверть круга триколор из России конфисковали. Председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Шепель сказал, что акция была знаком солидарности с дисквалифицированной сборной Российской Федерации. А Лукашенко, говорят, поддержал вынос флага России белорусской делегацией. Так, во всяком случае, утверждает пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. Она говорила об этом в интервью нашей радиостанции.
Вынос сам этого флага во время церемонии открытия – это инициатива делегации белорусской. Тем не менее, я хочу подчеркнуть, что это позиция государственная. И это в том числе позиция президента страны и президента нашего Национального олимпийского комитета. Несколько причин на это есть. Во-первых, однозначно солидарны с российскими паралимпийцами. А вообще люди с ограниченными возможностями, они очень интернациональны. Поэтому мне кажется, что у них такая вот большая единая семья паралимпийцев в мире и вообще вот людей, у которых возможности, к сожалению, ограничены. Поэтому ну, сложно не присоединиться и сложно не быть солидарным в этом ключе. То есть вот это первый момент. Второй момент, ну, конечно, россияне. Это вообще наши братья, самый близкий нам народ. То есть тут, мне кажется, не нужно объяснять, почему это случилось. Ну, третий момент – это сама причина, по которой российская команда была дисквалифицирована. Если они говорят про допинг, безусловно, мы, я думаю, что как и россияне, категорически против допинга. Но ни одного факта по паралимпийцам, которые применяли бы допинг и которых отстранили от участия, предъявлено не было. И вот это вызывает самые большие вопросы. Никто ничего, никаких доказательств не предъявил. А люди, для которых спорт – это больше, чем спорт, были от Олимпиады отстранены.
Стоит вопрос об угрозе дисквалификации. Не пугать спортсменов впоследствии?
Если они шли в прямом эфире, трансляция велась на весь мир с российским флагом рядышком с белорусским, я думаю, что этот вопрос не стоит. Конечно, мы надеемся, что разберутся и что наши спортсмены будут допущены к участию к соревнованиям. Они готовились к этому достаточно долгое время. Сейчас будем следить вместе с вами за тем, как будут развиваться события дальше.
Кто пронес флаг?
По моей информации, это был представитель официальной делегации, не спортсмен. Это был представитель Министерства спорта нашего. Вот это наша государственная позиция, и это позиция президента нашей страны.
Это Наталья Эйсман, пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко. Вот срочное сообщение о том, что у Андрея Фомочкина, сотрудника Министерства спорта Белоруссии, который, собственно, нес флаг Российской Федерации, отозвали аккредитацию по решению Международного паралимпийского комитета. И в этом срочном сообщении агентства «Эрспорт» еще один вариант реакции белорусской стороны. Пресс-служба Министерства спорта и туризма Белоруссии сообщила в интервью РИА Новости: вынести флаг России на церемонию открытия было решением белорусской команды, а Фомочкин, сотрудник Министерства, просто исполнил это решение. В Кремле восхитились поступком белорусской делегации. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сказала, что поддержка белорусами российских паралимпийцев в Рио, когда был вынесен флаг России, это официальная позиция государства. Как вы к этому относитесь?
Это, безусловно, это поступок. То, что сделали белорусские паралимпийцы, достоин восхищения. И, безусловно, мы высоко ценим такое проявление солидарности с нашими паралимпийцами, которые совершенно незаслуженно, несправедливо были лишены возможности выступать на паралимпиадах. Безусловно, это заслуживает восхищения.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации, говорит, что белорус, который вынес российский флаг, просто герой.
У нас сегодня появился герой. Это человек, который в Рио достал российский флаг в честь российской паралимпийской сборной, проявив солидарность с людьми, которых подло, бесчеловечно, абсолютно безосновательно не пустили на Олимпийские игры. Мы гордимся, что такие люди есть. Именно люди, которые стоят вне политики. Мы считаем, что этот шаг стоит над политикой. Это человеческий шаг, настолько важный сегодня для наших паралимпийцев и для всех нас.
Это Мария Захарова, официальный представитель МИД Российской Федерации. Все-таки что там происходило в белорусской сборной, не очень понятно. С одной стороны, пресс-служба Министерства спорта в интервью РИА Новости белорусского министерства говорит, что вынести флаг было решением команды, которое сотрудник министерства Фомочкин исполнил. С другой стороны, пресс-секретарь Министерства спорта Нестерович говорит в интервью нашей радиостанции, радиостанции «Говорит Москва», что они точно установили личность спортсмена и говорит, мы уже понимаем, что это Фомочкин. Он сотрудник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Это наш сотрудник. То есть они установили фамилию и как бы не понимали, что Фомочкин это сделает. А с другой стороны, в той же пресс-службе говорят, что Фомочкин исполнял решение белорусской команды. Представить, что в Министерстве спорта не знали о таком решении, довольно сложно, но так получается. Следим за лентами новостей. Здесь срочных сообщений много. МИД Турции объяснил выдачу разрешения немецким депутатам на визит в базу Инджерлик. Еще Эрдоган говорит о том, что Турция сейчас проводит самую большую в историю операцию против рабочей партии Курдистана. То есть так с курдами турки еще не воевали. Такое заявление делает Таип Эрдоган, президент Турции. Мы возвращаемся к истории с Паралимпиадой и выходом белорусской сборной с российским флагом. Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Сергей Поддубный с нами на связи. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете этот поступок?
Поступок белорусской сборной или поступок тех людей, которые вырвали флаг и которые сейчас пытаются как-то наказать этого человека?
Подождите. Первый вопрос, конечно, о белорусской сборной. И главное, с вашей точки зрения, это поступок сборной или одного человека?
Нет, я считаю, что это все равно это поступок сборной. Все-таки уверен. По крайней мере, хочу быть уверенным, что это на самом деле было решением всей сборной. Вот. И поэтому, ну, конечно же, поддерживаю. Конечно, молодцы, что они поддерживают нас. Мы же все-таки, мы практически один народ, правильно? Вот. А белорусы, украинцы, россияне, то, что происходит в последнее время, ну, это неправильно. И вот белорусы показали нам, как нужно поддерживать друг друга в разные тяжелые ситуации.
Ну, вот сейчас уже мы точно знаем, что того человека, в руках которого был российский флаг, из Паралимпиады выгнали, лишили лицензии. Но ведь всю сборную могут отстранить.
Да нет, я думаю, всю не отстранят. Ну, вообще это неправильно. Ну, что значит, отстранили человека за то, что он нес российский флаг?
Потому что это не предусмотрено условиями.
Не, ну то есть скоро будут наказывать за то, что будут просто произносить «Россия», да?
Нет, подождите, там не про Россию, там про флаги других стран написано.
Не, ну написано понятно, но все равно, то есть, вот, допустим, проносят же флаги стран, допустим, своих регионов. То есть страна несет, а если спортсмена...
Это же запрещено на Олимпиадах.
Ну, я не знаю, поступок белорусской сборной и вот этого человека поддерживаю.
Скажите, его надо как-то отблагодарить?
Его отблагодарить, да как отблагодарить? Да нет, конечно. То есть это поступок самого человека, понимаете, он это сделал от души. Он от души, и мы должны к этому также относиться.
Ну вот когда говорят, что надо его наградить...
К искреннему... Нет, наградить не надо, это уже лишнее. Мы должны просто понимать, что мы не одни, что нас поддерживают на самом деле. Не только белорусы. На самом деле нас поддерживают многие, просто не все решились вот так сделать.
Ну вот смотрите,
это
на Олимпиадах...
Это героический поступок.
Да, но на Олимпиадах формально все-таки политика запрещена таким вот образом. Ждать еще каких-то демаршей из-за того, что наших там нет?
Не, ну что значит политика запрещена? Давайте вспомним, что было на Паралимпийских играх в Сочи. Когда в сборную Украины вышел один человек демонстративно. Как сборная Украины вела себя на поднятии флага. Там тоже были демарши. Но мы же как-то к этому относились нормально и пытались сгладить ситуацию. И наоборот поддержать как-то, наоборот сделать так, чтобы не касалось это ни украинских спортсменов, ни никого другого. Зачем вот это все делать?
Понятно. Понятно, спасибо. Сергей Подубный, заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Дональд Трамп обещал наладить, как он сказал, очень-очень хорошие отношения с Владимиром Путиным. Кандидат в президенты США от республиканской партии заявил, что в случае своей победы намерен установить именно такие очень хорошие отношения с Россией. Я, говорит, рассчитываю на то, что у нас будут очень-очень хорошие отношения с Путиным и Россией. Я думаю, что я могу с ним поладить. Трамп выступал на телеканале NBC News. Он сказал, что Путин и Россия... Путин в России... по мнению Трампа, лучший лидер, чем Обама в Соединенных Штатах Америки. В ходе беседы ведущий телеканала цитировал Трампа, который до этого говорил, что ему приятно слышать слова поддержки от Путина. Журналист описывал российского лидера в негативном ключе, обвинил его в аннексии Крыма, поддержке Сирии и Ирана, подрыве нашего влияния в ключевых регионах мира, а также в том, что тот, возможно, стоит за взломом компьютером демократической партии в США. Но Трамп на все это сказал. Этого никто наверняка не знает. Григорий Добромелов, политолог, директор Института прикладных политических исследований. Григорий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот когда Трамп говорит про очень-очень хорошие отношения, это просто предвыборная риторика, или он реально может хотеть этого сделать, как уже потом президент?
Трампу по-человечески нравится Путин. Они очень близки друг к другу ментально, такие хулиганы из подворотни, оба два. И поэтому Трампу действительно хотелось бы быть отчасти таким же сильным лидером, каким является Владимир Путин, потому что очевидно, что для всего мира, с одной стороны, Россия – это империя зла, с другой стороны, Путин является неким образом или моделью для подражания, потому что аналогичных по мощности, силе и опыту лидеров сейчас в мировой политике просто не существует.
Ну хорошо, допустим, это так. А как это Россия может использовать?
У России есть, вернее, не столько Россия, сколько Путин.
Ну да.
У Путина есть шанс на то, чтобы подтвердить позитивное восприятие Трампа при личной встрече. И это даст некоторый шанс на, скажем так, сближение переговорных позиций. Понятно, что фундаментальная геополитика не поменяется. Позиция США не будет колебаться в зависимости от курса президента. Все-таки ее определяют в большей степени советники, чем сам президент. Но степень доверия межличностного крайне важна. И если Путину с Трампом удастся его установить, это даст возможность для, скажем так, сближения позиций и нахождения вариантов выхода из системного кризиса, в котором находятся сейчас российские и американские отношения.
Ну, если до этого, так или иначе, когда обсуждали, что будет или может делать Трамп в качестве президента, обычно в финале эксперт говорил, но это вряд ли произойдет. Теперь вероятность того, что Трамп станет президентом Соединенных Штатов Америки, реально выросла, правда?
Ну, 50 на 50, либо станет, либо не станет. Это как встретить динозавра на Невском проспекте, по женской логике.
Хорошо, тогда вторая часть вопроса. Ну, а, собственно, опасность Трампа как президента для России в чем?
Опасность Трампа в первую очередь в его непредсказуемости, потому что до сих пор мы имели дело с очень прогнозируемыми и достаточно такими линейными американскими лидерами. И мы понимали, что сила американской политики заключается в четком прогнозировании, стратегировании. И в ответ на это мы отвечали как раз нашей непредсказуемостью и созданием перманентных точек напряженности и хаоса в разных частях, да, тем самым сбивая американскую стратегию, которая по умолчанию сильнее была наша, потому что у нас стратегия вообще отсутствовала. А сейчас у Америки может появиться президент, у которого тоже со стратегией все не очень хорошо, а с эмоциональными и спонтанными решениями все наоборот вполне себе ничего. И здесь мы уже будем мериться, чье кунг-фу сильнее. Понятно, что Владимир Путин опытнее, но все-таки Трамп пришел из бизнеса, а там как бы дурачков не держат, и зубы он нарастил себе прилично.
Принято говорить, что Трамп в некотором смысле Рейган. Насколько это справедливо?
Нет, это, конечно, не Рейган, потому что все-таки Рейган в первую очередь был актер. Да? И его играла администрация. Он был удобен именно как публичная фигура. Трамп вполне себе самостоятельный и, повторюсь, столько лет в жестком бизнесе и успешном бизнесе выжить без четкого мышления и навыков борьбы за существование невозможно.
Ну и последний вопрос. Многие уверены в том, что в Соединенных Штатах Америки есть определенный, помимо того, что они говорят о демократии, есть определенный порядок. Если положено рано или поздно темнокожему гражданину Соединенных Штатов Америки стать президентом, он им станет именно тогда, когда положено. Если женщина должна стать президентом Америки, то она станет. Насколько это справедливо?
Ну, тогда следующим президентом США должен стать латинос, ЛГБТ, транс-активист. Ну, вот как бы, ну, если мы исходим из этих предпосылок, я думаю, что вряд ли здесь есть какая-то доля там борьбы за феминистической и желание там именно женщину сделать президентом США. Здесь, скорее все-таки будут соревноваться сейчас технологические команды, потому что идеологически, структурно и системно уже кандидаты все, что могли, все сделали, нарастили себе антирейтинг до невозможных высот. 60% республиканцев не готовы голосовать за Трампа, 40% демократов. Такого никогда в жизни не было. То есть на самом деле сейчас уже называется, кто меньше испортит себе кампанию.
Спасибо. Григорий Добромелов, политолог и директор Института прикладных политических исследований.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Следим за лентами новостей. Глава Олимпийского комитета России Жуков подтвердил, что в Уголовный кодекс России в ближайшее время внесут изменения, которые связаны так или иначе с борьбой с допингом. Еще одно срочное сообщение. В метро на станции Кропоткинская пьяный пенсионер, как сообщает агентство РИА Новости, упал на пути станции Кропоткинская и остался жив. Следующее. Американские СМИ узнали новые подробности соглашения с Россией по Сирии. В рамках этого соглашения Вашингтон обязуется отделить умеренную оппозицию и фронт Ан-Нусра. Так, во всяком случае, ссылаясь на свои источники, пишет «Вашингтон-Пост». Газета утверждает, что Москва и Вашингтон продолжают работать над тем, чтобы определиться, какие районы в Сирии контролирует умеренная оппозиция, а какие террористы. Среди предлагаемых Соединенными Штатами мер содержатся конкретные предложения по прекращению огня, к примеру, на шоссе Рамуса на юго-западе провинции Алеппо, а также установка пропускных пунктов на шоссе Костелло. В случае, если перемирие продлится до 7 дней, КПП появится. США и Россия начнут работу над тем, чтобы авиация режима Асада прекратила летать, и над тем, чтобы Аль-Каида в Сирии ослабевала. Отчасти о деталях соглашения уже и на CBS говорят, но там утверждалось прежде всего, что Россия будет в чем-то давить на Асада. И, собственно, это важная договоренность, возможная договоренность Соединенных Штатов и России. Военный эксперт Дмитрий Литовкин с нами на связи. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Можно ли говорить вообще о каком-то сотрудничестве России и США в Сирии на данном этапе?
Ну, оно, в принципе, есть. Это обеспечение безопасности полетов, да. Вот. Но это такая норма, которая всегда вводится в зоне военных конфликтов, когда стороны не хотят избежать прямого столкновения между своими самолетами. А если говорить о практическом сотрудничестве в области борьбы с террористами, у нас очень плохие шансы.
Скажите, насколько обе стороны заинтересованы в сотрудничестве?
Ну, Россия абсолютно заинтересована, об этом многократно говорил и министр иностранных дел, да, и руководитель нашего государства. Наша задача раз и навсегда закончить эту кампанию, да, победить ИГИЛ, вот, и на этом дело поставить точку. У американцев совсем другие задачи. Их ИГИЛ в меньшей степени беспокоит, чем господин Асад.
То есть получается, что России больше важно договориться с американцами?
О, нам надо договориться там со всеми, да, и вот то, что мы сейчас взаимодействуем с Ираном, Ираком, сирийским правительством, это говорит о том, что Россия готова сотрудничать, да, и ищет партнеров в решении главной проблемы. Главная проблема в данном регионе – это борьба с террористической организацией ИГИЛ. И победа над ИГИЛ является главной целью данной кампании. Американцы подменяют эту цель. Они считают, что свержение правительства Асада, да, решит проблему. Но это не так, потому что пока есть любая законная власть, а мы видим с вами на примере Ирака и Ливии, где была смещена силой американского и английского оружия эта законная власть. Демократия не наступила, мира не наступило, да, там продолжается гражданская война, конца и края которой нету. Они хотят ту же самую ситуацию сделать в Сирии. Вот, Россия против этого. Она считает, что надо исходить из того, что есть законное правительство, и после победы над террористами, которые представляют главную угрозу, да, можно говорить о демократических выводах, выборах, да, об отставке Асада и избрании другого правительства, но не ранее.
Но еще раз, все равно нам надо будет договариваться с американцами, чтобы достигать своих целей, несмотря на то, что их цели другие.
Безусловно, придется, но вот те вот ультимативные, да, предложения, которые делает Вашингтон, они, в общем-то, как бы говорят о том, что американское правительство не совсем понимает ситуацию, либо не хочет понимать ситуацию и хочет, чтобы мы играли по их правилам, а они не хотят играть по нашим, как бы, условиям, которые мы выставили. Да, наши условия простые. Победа над ИГИЛ любыми средствами, да, и дальнейший политический диалог.
Спасибо. Военный эксперт Дмитрий Литовкин. Исламское государство – это террористическая организация, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Прожиточный минимум в России поднят до уровня в 9956 рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев уже подписал постановление. Документ появился на официальном портале правовой информации. Согласно этому документу, величина прожиточного минимума в целом установлена за второй квартал 2016 года на уровне 9956. Для трудоспособного населения 10 722 рубля, для пенсионеров 8163, для детей 9861. Было 9776, если в целом говорить, а стало 9956, то есть на 180 рублей за квартал. Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, 180 рублей в среднем на каждую душу населения Российской Федерации. Ну, главный вопрос, это много или мало?
Ну, вы знаете, когда говорят об общих цифрах, это, конечно, мало. Но, тем не менее, так сказать, федеральные за своих возможностей с прожиточным минимумом у нас связана система выплаты социальных пособий гражданам через муниципалитеты, и основная нагрузка, конечно, ляжет на них. Конечно, хотелось бы больше, соответственно, чтобы все-таки прожиточный минимум у нас считали так, как считают во всех развитых странах, не по нормативам, которые у нас рассчитываются, а по данным статистики, потому что вот в развитых странах бедную семью считают ту семью, которая тратит из своих доходов больше 50% на продукты питания. Ну, конечно, эта цифра значительно выше. Вот если бы мы исходили из этого, конечно, прожиточный минимум у нас должен быть значительно больше, чем 9 тысяч там, с небольшим. Ну, я еще раз подчеркну, конечно же, сейчас вот это решение продиктовано возможностями бюджета, в первую очередь федерального бюджета, потому что у нас большинство субъектов Российской Федерации, они у нас дотационные.
Скажите, но тут ведь другой вопрос возникает. Росстат говорит о том, что численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, этого прожиточного минимума по нашим стандартам определенного выросло, причем выросла радикально с 14 миллионов почти до 23 миллионов. Если брать европейские уровни, так у нас абсолютно бедная страна получается.
Ну, вы знаете, это последствия, так сказать, того кризиса, который мы все испытываем. И в первую очередь это связано с потерей населения, доходов и реальной заработной платы. Да, и вот последний прогноз Минэкономразвития показывает, что ситуация у нас, к сожалению, к концу года, так сказать, будет не та, которую прогнозировал Минэкономразвитие, что у нас потери реальных доходов составят более 4%. Поэтому еще раз подчеркну, что эти вещи взаимосвязаны. То есть от развития экономики, от возможности создавать рабочие места с высокой заработной платой, зависит и количество лиц, семей, которых мы считаем бедными или не считаем таковыми. Поэтому основные усилия правительства...
Спасибо.
Сосредоточены в этой области.
Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. Это программа «Поток».
«Поток». Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 8 сентября. Программа «Поток». Меня зовут Юрий Буткин. В течение этого часа мы говорим о главных событиях дня. Продолжаем. Пострадавшие от наводнения в Приморье жалуются на отсутствие воды, света и продуктов. Уже более 190 обращений поступили на телефон горячей линии прокуратуры. Говорят, что недостаточно принимается мер по ликвидации последствий стихии. ТАСС сообщает об этом, ссылаясь на старшего помощника прокурора региона Елену Телегину. Жители поселка Кавалерово, села Высокогорск в Кавалеровском районе, жители ряда населенных пунктов Ольгинского, Лазовского районов жалуются на то, что у них долго нет света, воды, телефонной связи, на то, что местные органы самоуправления недостаточно активны. Корреспондент Приморского информационного агентства «Прима Медиа» Юлия Никитина выходит с нами на прямую связь. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, 190 обращений – это одно. Насколько массовые проблемы с отсутствием воды, света, тепла у людей?
Смотрите, ситуация такова, что сейчас потопленные районы края отправляются партии продовольствия. Это в основном рыбные, мясные, консервы, то, что нужно населению в первую очередь. Кроме того, районы на данный момент получают 10 тысяч одеял, генераторы и топливо. Сейчас всю ситуацию курирует администрация края, следит за этим. В том числе из Росрезерва Приморье была отправлена целая партия продовольствия. Сами жители районов отмечают, что в первую очередь им нужны продукты питания и какие-то вещи по первой необходимости.
Появляются сообщения о том, что якобы там люди пытаются торговать гуманитарной помощью. Это же проблема правоохранительных органов. Насколько это реальная проблема и насколько жестко ее пресекают?
Сейчас, насколько известно, прокуратура Приморского края проводит проверку по данному факту. Они отслеживают в том числе и цены на продукты питания, которые пытаются реализовать в местных магазинах, на местах, где ситуация с наводнением наиболее плачевна. И вот по последним данным у нас доставлено более 600 коробок с лекарствами в пострадавшие тайфуны районы. Это Дальнегорск, Валеровский, Чугуевский, Хасанский и Ольгинский районы. То есть то, что сейчас необходимо, особенно людям, у которых диагноз диабет.
Скажите, но если я правильно понимаю, у вас был один тайфун, прошло несколько дней еще один тайфун, теперь говорят, что может быть и третий тайфун. Насколько вот подобного рода предсказания распространены среди людей?
На данный момент, насколько я знаю, скажем, в Кавалеровском районе это наиболее активная группа, которая собрана в соцсетях и по WhatsApp среди местных жителей. Они опасались очень сильных осадков вот буквально в ближайшие 2-3 дня, которые были накануне, в том числе и сегодня. Люди были готовы принять помощь от тех, у кого есть тракторы, чтобы как-то оградить их территорию от нового затопления, возвести какие-то сооружения, чтобы вода не проникала. В Кавалерском районе сейчас на данный момент ситуация такова, что у людей нет вообще никакой питьевой воды и из крана.
Ну, а настроение людей, ведь, смотрите, уже 10 дней прошло, еще раз говорю, что по меньшей мере дважды был тайфун, а теперь нет воды, нет света. Что можно говорить о настроениях?
Настроение таково, что люди понимают, что ситуация настолько плачевна, размыты дороги, кое-где отрезаны сообщения, и доставить кому-то продукты можно, продукты, первую необходимую помощь, все, что необходимо, только по воздуху. Они это прекрасно понимают и пытаются как-то войти в положение, но тем не менее есть города, поселки, которые в наиболее плачевном состоянии, там люди до сих пор ждут помощи, стараются как-то поддерживать между собой связь. Я знаю, что у некоторых, скажем, родственников там не смогли найти, то есть они пытаются как-то еще выйти, возможно, просто нет доступа сотовой связи. А сейчас в крае ситуацию стараются держать под контролем, но люди понимают, что восстановление всех коммуникаций, в том числе подача нормальной воды в их дома, это еще процесс времени. Потому что сейчас эта вода годится только на канализацию, она не может использоваться ни в каких питьевых или даже там в целях кипячения. То есть это вот именно с питьевой водой сейчас там проблемы, и в первую очередь они надеются, что поставят именно ее.
Спасибо.
То есть это то, что первой необходимости.
Спасибо. Юлия Никитина, корреспондент Приморского информационного агентства «Прима Медиа».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Суд принял решение о продлении срока ареста лидеру секты Андрею Попову, которого больше знали как бога Кузю. Об этом сообщает газета.ру. Пишет, что суд удовлетворил ходатайство следствия, и Попову оставили избранную меру пресечения на срок до 11 декабря. Бога Кузю задержали сотрудники полиции. Дело было в сентябре 2015 года. У него и его помощников изъяли тогда 43 миллиона рублей и более 100 тысяч долларов. Теперь Попова обвиняют в мошенничестве, ему грозит до 10 лет заключения. Следующая тема. В Узбекистане назначили исполняющего обязанности президента. Парламент принял решение, что временным главой государства станет Шавкат Мирзиёев. Решение принято было на совместном заседании Законодательной палаты и Сената. Согласно 96-й статье Конституции, в случае, если президент страны не может исполнять обязанности, новые выборы главы государства должны состояться в течение 3 месяцев. При этом обязанности лидера страны по той же статье должен исполнять председатель Сената, но, как мы видим, не Нигматулла Юлдашев, кто руководит Сенатом, а как раз Шавкат Мирзиёев, который был главой правительства Узбекистана, стал исполняющим обязанности президента. Эксперт Российского института стратегических исследований и политолог Аждар Куртов с нами на связи. Аждар Аширович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, Юлдашев формально все-таки взял самоотвод, что называется.
Да, действительно. Но этого следовало ожидать. Дело в том, что в Узбекистане парламент вообще, и Верхняя палата в частности, не играет существенной роли. А в 90-е годы вообще у них не было Верхней палаты парламента. И парламент очень сильно напоминал Верховный Совет СССР, когда он собирался на несколько дней и принимал безальтернативно, без обсуждения какие-то законы, разработанные в недрах президентского аппарата. И с чисто такой политологической точки зрения это решение вполне понятно. Но не может быть главой государства в сложный период человек, не обладающий должными компетенциями в сфере управления. А глава правительства, конечно, такими компетенциями обладает куда в большей степени, чем парламентарий. Сейчас перед Узбекистаном стоят сложные задачи. И, естественно, преемником Каримова должен быть человек из его ближайшего окружения, с которым они вместе решали самые важные какие-то вопросы политики, как внешней, так и внутренней, прежде всего экономической.
И все-таки Мирзиёев – это тот самый человек, которого можно назвать преемником Каримова?
Думаю, что да. Скорее всего, когда будут проходить выборы, будут выдвинуты в Узбекистане некие формальные кандидаты, как это бывало в прошлом. Я напомню, что несколько лет назад в подобной ситуации другой кандидат, альтернативный Каримову, после выхода с избирательных участков, когда его спросили, за кого он голосовал, по простоте душевной выдал страшную тайну, что он голосовал за Ислама Абганиевича Каримова.
Скажите, но насколько то, что можно было называть семьей Каримова, в результате всего этого пострадает? Ведь уже сейчас приходят сообщения о каких-то проверках финансово-хозяйственной деятельности, то ли магазинов, то ли оптовых баз, которые принадлежат уже даже мужу младшей дочери Каримова.
Вот на Востоке нельзя исключать подобного рода ситуации. Очень часто свергнутых правителей отправляли в изгнание, и это еще самый благополучный исход был. Да и на Западе в прежние века, если кто видел кинофильм «Викинги», то там это очень хорошо показано. Но все-таки нельзя исключать и того, что семью оставят в покое. В конце концов, сам Каримов, он к семье прежнего первого руководителя ЦК Компартии Узбекской ССР относился очень и очень доброжелательно, и дочь Шарафа Рашидова занимала пост омбудсмена Республики Узбекистан.
Спасибо, Аждар Куртов, эксперт Российского института стратегических исследований.
Право знать, говорит Москва.
Поток.
Новости этого дня.
Сейчас все узнают, что существует рэпер Птаха. Больше того, следователи пришли с обысками в его квартиру. Зовут рэпера Давид Нуриев. Больше он известен именно как Птаха из группы «Центр». Теперь он стал фигурантом дела по антиэкстремистской статье. 282-я статья, если кто не в курсе, из-за того, что он что-то говорил в адрес членов движения «Антидилер». Материалы на рэпера поступили в Следственный комитет из прокуратуры Центра Э и 4-го отдела службы по защите конституционного строя УФСБ России по Москве. В самом движении «Антидилер» теперь говорят, что они не требуют никакого конкретного наказания для Давида Нуриева. Однако именно они ранее добились ареста коллег рэпера. А тут уже снова название, клички, как хотите, называйте, Гуфа и Слима. Правда, там другая статья, 228-я. Председатель Совета общероссийского общественного движения «Антидилер» Максим Шарин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что с рэпером Птахой он неоднократно общался по телефону и слышал от того угрозы.
У него в тот момент, когда в Красноярске было задержание его друзей по цеху, вот, он же уехал в Москву и организовал там концерт, поддержку там какого-то, ну, своих друзей. Как-то так это все называлось.
Имеете в виду в поддержку Гуфа, которого задержали?
Да. На этом концерте, собственно, по сцену при всех он высказывался, ну, в адрес участников нашего движения и вообще в адрес гражданских активистов, призывая там в том числе и насильственные действия производить, в адрес оскорбляя. Ну, в общем, вот так. Это видео...
А есть какие-то цитаты? Ну, что он конкретно говорил в ваш адрес?
Там на видео все есть. Я не помню. Там самые такие конкретные там слова активистов на ножи там и в адрес нашего движения, и вообще людей, кто с правоохранительными органами сотрудничает. При этом ни на одном концерте, там в сети еще несколько видео есть, где он повторяет эти, да, призывы. Вот.
А поконкретнее, это эти концерты когда и где были?
Ну, слушайте, я вам сейчас просто не вспомню, потому что это уже давненько было.
Сейчас вы еще объясните, пожалуйста, почему вот так достаточно давние события сейчас вы снова начали рассматривать, 11 месяцев назад все-таки это
почему?
Было?
Не снова.
Почему
это
тогда?
Все заявление тогда и было написано. Ну, должны же оценку дать этим действиям. Эксперты какие-то, видимо, заключение, экспертизы готовы вот только сейчас.
Чего вы сейчас будете добиваться в отношении Птахи?
Законного наказания. Это уже там, грубо говоря, не наше дело. Наше дело сообщить, а органы разберутся, и я уверен, вынесут правильное решение. Он не идет на контакт, он там и мне лично звонил, я с ним общался неоднократно по телефону. Но в основном с его стороны угрозы и бравада тем, что у него куча друзей влиятельных.
То есть он и сейчас, как вы говорите, вам угрожает?
Сейчас продолжает, да?
Да.
И вчера звонил, сегодня. Ну, сейчас уже, конечно, не угрожает. Сейчас он пишет размытые фразы, типа «до встречи», там «скоро мой ход». Ну, вот такие, знаете, вещи, которые, внимание на которые уже не обращаешь. Человек вчера вообще не мог вспомнить, когда журналистам рассказывал, что он вообще такие слова произносил. А когда мне звонил, он все это помнил прекрасно.
Скажите, вы видите в его творчестве пропаганду наркотиков?
Конечно, естественно.
Руководитель движения «Антидилер» Максим Шарин. С ним беседовал мой коллега Антон Лемесев. С рэпером Птахой или Давидом Нуриевым, или представителями Нуриева радиостанции «Говорит Москва» связаться не удалось.
Говорит Москва. Поток.
Завтра на Украине назовут город, который примет Евровидение 2017 года. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Кабинета министров. По ее информации, победитель отбора будет объявлен во время брифинга. Мероприятие запланировано примерно на 13 часов. А ранее сегодня организаторы Евровидения нашей радиостанции заявили, что музыкальный конкурс пройдет точно в одном из городов Украины. Это либо Киев, либо Одесса, либо Днепропетровск. Журналист, музыкальный критик Артур Гаспарян. Артур, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, такое ведь редко бывает, чтобы до последнего, они, правда, имеют право не говорить, но чтобы до последнего не говорили, в каком городе, такое не бывает. Или бывает?
Ну, вы знаете, последняя практика многих последних лет такого прецедента не имела. Но, в общем, сказать, что происходит что-то сногсшибательное по поводу чего сейчас надо нам здесь вставать на уши, я не вижу, честно говоря.
Нет, ну, мы можем и не вставать на уши, но все-таки можно хотя бы понять, а в чем суть проблемы?
Ну, видимо, там какие-то проблемы в Украине. Я не очень знаю, какая там суть проблем. Возможно, финансовые проблемы, возможно, организационные проблемы. Может быть, огромное количество проблем, но дедлайн пока еще не пройден. И, в общем, решение, скорее всего, я так предполагаю, возможно, будет. Если это связано действительно с какими-то финансовыми сложностями и инфраструктурными сложностями и невозможностью проведения конкурса в стране победительницы, то, в общем, практика Евровидения тоже имеет подобного рода прецеденты, но в любом случае инициатива должна исходить от Украины. Поэтому сейчас вот эти все рассуждения о том, кто будет проводить конкурс вместо Украины, они пока безосновательны, потому что не было, собственно говоря, основного заявления. Таких прецедентов, как минимум, я помню, в истории Евровидения 4. Нидерланды в свое время по финансовым причинам в 60-м году отказывались от проведения Евровидения. Была похожая ситуация у Монако, у них просто не было площадки. У Люксембурга, в Израиль в 1980 году отказался. В этом случае собирается референтная группа, и, видимо, одна из стран, так называемой большой пятерки стран-основательниц главных спонсоров Евровидения, Великобритания, Италия, Испания, Германия, Франция, получают право на проведение этого конкурса, либо это право делегируется страной-победительницей. Поэтому даже если вдруг произойдет такая ситуация, России в этой конструкции, в принципе, все равно ничего не светит, потому что либо право на проведение конкурса Украина передаст одной из пяти стран большой, вот так называемый Big Five, большой пятерки, либо, опять же, референтная группа примет решение о передаче прав на проведение конкурса Австралии, стране, которая заняла второе место. Я напомню, что мы заняли только лишь третье место. А Австралия, в свою очередь, о чем тоже говорилось еще на конкурсе в Стокгольме, потому что вероятность победы певицы Дами Им была достаточно большая, и люди не очень понимали, как этот огромный механизм, весь этот европейский табор поедет, значит, на зеленый континент, к черту на куличики, на другой конец планеты. И тогда уже говорилось о том, что в случае победы Австралии, видимо, права будут делегированы Великобритании, и это будет совместное проведение конкурса Австралии и Великобритании где-то в Англии, возможно, в Лондоне,
еще
возможно,
раз, в другом городе. Еще раз подчеркнем, не существует правила автоматической передачи от первого места второму, от второго третьему?
Нет, такого правила нет. В любом случае это все решает референтная группа, которая будет отдельно по этому поводу собираться, если она вообще будет на эту тему собираться. Но, опять же, первопричиной всего должна быть страна-победительница, в данном случае Украина, которая четко и ясно должна будет сказать, да, мы от конкурса отказываемся, мы не можем его провести, либо не хотим его проводить по каким-либо причинам, и тогда уже собирается референтная группа и принимается некое решение. Но в конструкцию этого решения Россия никак не вписывается пока. Ну, надо быть реалистами, смотреть на вещи здраво и трезво, а не тешить себя некими наивными романтическими иллюзиями.
Я могу просить вас предположить, какой из украинских городов, с вашей точки зрения, в итоге примет Евровидение?
Мне кажется, что все-таки наиболее адекватное решение это был бы Киев, безусловно.
Спасибо. Журналист и музыкальный критик Артур Гаспарян. Сами украинцы говорят, что выбирать будут из трех городов. Киев, Одесса или Днепропетровск, который теперь называется просто Днепр. Теперь объявлено, что завтра в 13 часов по местному времени будет объявлено, в каком из этих трех городов на самом деле будет проходить конкурс Евровидения 2017 года. Сегодня эту дату назвала пресс-служба украинского кабинета министров. Все эти сообщения появились на фоне того, как из Европейского вещательного союза якобы сообщили, что Украина может лишиться права на проведение конкурса из-за организационных проблем. В этом случае, как говорилось, состязание могло быть перенесено в другую страну, в частности, Россию. Дело в том, что финал Евровидения в мае этого года проходил в Стокгольме, и первое место там заняла украинская певица, благодаря чему Украина получила право на проведение конкурса в 2017 году. На втором месте была певица австралийская, но Австралия при этом не подписывалась проводить конкурс Евровидения, а на третьем месте оказался русский певец.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Apple представила в итоге iPhone 7 и 7 Plus. Новые смартфоны получили закругленный корпус из стекла и алюминия, переработанную кнопку Home с распознаванием силы нажатия. У гаджетов теперь два стереодинамика, защита от воды и пыли, стандарт IP67. У гаджетов нет больше 3,5-миллиметрового разъема для наушников, которые теперь подсоединяют через так называемый порт Lightning. В комплекте с iPhone есть переходник для стандартных наушников. Ну, и кроме того, Apple показала еще беспроводные наушники, AirPods с чипом W1 и датчиками движения. Камера iPhone 7 получила 12-мегапиксельный сенсор, оптическую стабилизацию изображения. Снимки будут обрабатывать с помощью нового чипа. Главный редактор портала mobilereview.com и аналитик рынка телекоммуникаций Эльдар Муртазин. Эльдар, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, неожиданности на презентации были или все знали еще до того, как?
Знаете, последняя презентация Apple, все знают спецификации вплоть до последней запятой, то есть неожиданностей не было практически никаких. Ожидали цены, цены оказались на уровне прошлого айфона. Ну и вот AirPods, как XR, он был интересен, потому что фактически не знали, по какой цене он будет продаваться.
И эти цены оказались неожиданностью? Вот то, что не знали?
То, что не знали, AirPods в России будет стоить 13 тысяч рублей. На мой взгляд, это для такого XR достаточно много. Про массовый рынок можно не говорить. Беспроводные наушники в среднем хорошо продаются в сегменте до 10 тысяч рублей. Если говорить про цены на айфоны, они оказались ровно такими же, как на предыдущее поколение. В России это от 57 тысяч рублей за iPhone 7 и от 68 тысяч за iPhone 7 Plus. Фактически цены говорят о том, что именно эти модели будут продаваться плохо. Скорее пойдет всплеск продаж iPhone 6 и 6S.
Вообще, как воспринимается новинка? Как принято говорить, что у Apple, любители Apple — это особые люди, это почти секта, и что там говорят?
Вы знаете, ну, мне кажется, и не только любители Apple должны воспринимать спокойно эти продукты. Они хорошие, добротные продукты, без каких-либо революционных вещей, эволюция неплохая. С точки зрения, ну, просто добротные смартфоны, да, они догоняют рынок и догоняют те функции, которые у других появились несколько раньше. Вот. Я думаю, что продаваться они будут в своем сегменте неплохо, но говорить о том, что продажи будут очень хорошими, наверное, нельзя.
Подождите, вы говорите, что они теперь делают то, что другие до этого уже делали. Apple больше не законодатель мод, но вот, к примеру, эти наушники, которые они представили, беспроводные, разве теперь не будут ставить на каждый телефон другого производителя?
Ну, во-первых, наушники надо покупать как отдельный аксессуар. Соответственно, такого рода наушники, они уже известны на рынке, некоторые даже продаются. Первоначально они продавались все-таки как спортивные, не умеют делать даже больше того, что умеют делать AirPods, там, пульс измерять, пройденное расстояние, там, подобные вещи. AirPods это не умеет делать. Но это ниша небольшая. С точки зрения того, что Apple законодатель мод, в имидже, наверное, да. Но если посмотреть, что они показали, это все скопировано у других компаний.
Что за компании вы имеете в виду в данном случае? Кто? У кого копирует iPhone?
Ну, iPhone копирует у лидера рынка. Есть компания Samsung, которая является мировым лидером, российским лидером, в том числе по продажам. Если смотреть на Galaxy S7, то iPhone 7 явно заимствовал оттуда очень многое, вплоть до частичного дизайна. Дизайн попытались сделать скругленный. У Apple нет сегодня скошенных дисплеев со скошенным краем. Они появятся только в будущем году, когда Samsung их начнет им продавать. Соответственно, сегодня, чтобы быть на уровне, им пришлось закруглять края, делать матовый черный корпус, глянцевый, точнее, похожим на то, что есть у Samsung, потому что это продается сегодня уже хорошо, и за последние полгода Samsung обогнал по продажам флагман предыдущий от Apple в мировых продажах.
Скажите, совсем коротко, если вот эта разница в неделю в том, что iPhone 7 начнут продавать в России на неделю позже, чем в главных, видимо, с точки зрения Apple странах, что это означает?
Это было связано впервые с тем, что им нужно запустить Apple Pay в России, но, насколько я знаю, Сбербанк перенес на октябрь презентацию. Тем не менее, появление продуктов осталось ровно тем же 23 сентября.
Спасибо. Главный редактор портала mobilereview.com и аналитик рынка телекоммуникации Эльдар Муртазин. Это была программа «Поток».